Наші гості зараз – це Аусра Раудлічкайте і Дайнюс Жалімас, вони із Литви. Аусра є координаторкою проєкту «Твінінг», який здійснюється із офісом омбудсмена України, а пан Жалімас є головою Конституційного суду Литви. І насамперед, от оскільки пані Раудлічкайте, котра не вперше у нас, вона сказала, ну просто є видатний експерт, та? І завдяки їй, пан Жалімас зараз в нашій студії, будь ласка, представте цю людину.
Дякую. Дуже дякую. Це, правда, радість для мене представити експерта, нашого проєкту, который помогает укреплять офис омбудсмена и помогает пересмотре законодательной базы, которая регулирует деятельность омбудсмена Украины. Это Дейнюс Жалімас, председатель Конституционного суда Литвы. Он также является профессором университета, Вильнюсского университета. Поэтому он уже не первый раз в Украине и уже даже язык почти выучил. Поэтому он сможет ответить на все вопросы, которые может у вас возникнуть, связанные с, вообще с конституционным правом, с конституционным судом и всеми конституционными вопросами.
Ну, это наиперше запитання, згадуючи візит пана Жалімаса до Львівського університету 2014 року. А він тоді сказав, я щиро вірю у великий потенціал глибшої, тіснішої українсько-литовської співпраці у правовій сфері. Ну, я не думаю, що ви саме цими словами це говорили, але так воно в викладі українських журналістів. Так от у мене запитання, ви щиро вірите, а що ви знаєте про потенціал українсько-литовської чи литовсько-української співпраці?
Співпраці взагалі?
Ні, в правовій сфері саме. Якщо захочете, потім ми взагалі то.
Ну, о правовій сфері я можу сказати те, що ми самі зробили за останні роки чи роки. Так це ми, звісно, одразу після того, як був чуть-чуть перезагружен Український Конституційний суд, та після Майдану, наш перший візит був в Український Конституційний суд, і після цього ми почали працювати от несколькими напрямками. Тобто, во-первых, это так называемый, не знаю, если вы уже читали, Батумский процесс.
Мы-то, может, и читали, да вот слушатели могли не знать, расскажите.
Но он популярно так называется, Батумский процесс. То есть в городе Батуми в 2015 году была Европейская конференция конституционных судов. И там мы пытались, можно так сказать, осудить Российский Конституционный суд за то, что он сделал по поводу Украины, я имею в виду. Может, и не все запомнили, не все точно знают, что без решения Российского Конституционного суда аннексия Крыма бы не произошла. Я имею в виду юридически по российскому законодательству. И на самом деле эти все 19 людей, которые принимали это решение, на них прямая ответственность за то, что случилось после, то есть все последствия аннексии, ну, я имею в виду, конечно, в широком смысле и вся агрессия России против Украины. Так мы пытались это осудить. Вот, немного таких смелых судов нашлось, но все-таки, конечно, Украина, Литва, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан и Кипр, мы это заявление подписали. Ну и потом мы создали в размере, ну, в формате конституционных судов четырехстороннюю ассоциацию, то есть Литва как страна Европейского Союза и три страны Восточного партнерства Европейского Союза, то есть опять Украина, Молдова и Грузия, и мы каждый год собираемся, делаем форумы и делимся опытом, и, ну, надеемся, что в этом смысле мы способны помочь так Украине, так Молдове, так и Грузии вот на шляху европейской интеграции. Но сразу скажу, что это не односторонняя помощь. Нам тоже есть чего позаимствовать. И
литовский... Например?
Ну, я имею в виду, например, что касается... Это, может быть, больше касается, если честно, Молдовы. Литовский конституционный суд в пару делах чисто использовал опыт Молдавского конституционного суда. Я имею в виду, ну, например, в Конституции Литвы нету ничего о неизменности определенных положений. Конституции. Это мы взяли из Молдавского Конституционного суда. Хотя это ничего нового, просто сама логика.
Нет ничего неизменности положения. Ага,
я имею в виду, что напрямую в Конституции нету. Я имею в виду словесно, буквально написано, что некоторые положения Конституции не меняются. Вот, например, в Украине это есть. Что некоторые положения Конституции Украины, такие как независимость, если я помню, территориальная целостность, они вообще не могут меняться. Но в Литве этого так буквально сказано нету, и мы трактовали, взяли в этом молдавский опыт, что основные положения, такие основные принципы, без которых бы вообще ни государство, ни сам народ, как носитель суверенной власти, не существовал, так это, во-первых, независимость страны, демократия, неотъемлемые или врожденные, не знаю, как на русском лучше сказать, права человека, они неизменные, и даже путем изменения Конституции их менять нельзя. Так вот, я имею в виду это. А так, на самом деле, мы каждый раз тут, наверное, очень бы много деталей заняло, как мы делимся опытом. Вот, например, опять-таки, Украинский Конституционный суд недавно принимал решение о принудительной госпитализации в психиатрических больницах. Это, кстати, мы чуть-чуть консультировали по этому делу. Я имею в виду, делились опытом.
За или
как бы
против
это
советовали?
Ну, там, насколько я знаю, прекрасное решение, ссылаясь на европейский опыт, и вообще, что без судебного решения никакой принудительной госпитализации быть не может. Но сама, как к этому подойти, сама аргументация, так действительно, вот для этого и создавался эта четырехсторонняя ассоциация, чтобы вот в этом смысле и работать, и делиться опытом.
Даня Жалимас, глава Конституционного суда Литвы и профессор Вильнюсского университета, сейчас в студии Громадського радио. С ним также Аусра Рауличкайте, она координатор проекта Twinning с офисом украинского омбудсмена. Я хочу вернуться к началу нашего разговора, господин Жалимас. И когда происходила вся эта история с осуждением, ну, фактически, действий Конституционного суда Российской Федерации, меня, честно говоря, поразило то, как вы об этом сказали. Не первая часть. Конституционный суд РФ имел право остановить аннексию Крыма. Это право. А вот дальше, так что на совести этих людей все последующие жертвы, потому что с этого все началось. Вот насколько совесть присутствует в работе Конституционного суда Литвы и вашей личной работы?
Она должна присутствовать, и это, во-первых, отражается в том, насколько действительно судьи, они, ну, как бы сказать, determined, или
мают намер, да, насколько решуще они настроены.
Насколько решуще они защищать то, что они присягнули делать, то есть верховенство права, я это специально говорю в широком смысле, не только верховенство Конституции, но и верховенство тех ценностей, на которых должна строиться любая конституция. Я уже перечислял некоторые: демократический строй, независимость, неотъемлемые права человека, и можно еще там много принципов перечислить. И я в смысле имею в виду, что вот как раз в этом совести есть. Если человек действительно исполняет свой долг добросовестно, тогда все будет в порядке. Но в России совесть, мы сами знаем, что не знаю, может быть, когда-то и присутствовало, но действительно, смотря на те решения,
которые... А как часто вам приходится принимать решения, когда у вас есть сомнения в том, вот по совести или по праву? И насколько часто это вступает в...
Понимаете, совесть с правом не должна вступать в конфликт вообще, потому что, я больше скажу, Конституционный суд, как и вообще любой другой суд, но Конституционный суд, наверное, в особенности, он же вершит правосудие. Это не только буквальное применение права. То есть мы право должны приспособить к определенной ситуации, которую мы должны решить, к определенному спору, и сделать так добросовестно, чтобы это, ну, выглядело справедливым и было бы справедливым. То есть должны вершить справедливость на самом деле, а не только применять букву права. Вот он отличается, наверное, европейский подход от того, что мы имеем в России и в некоторых других постсоветских странах. Там подход такой буквальный. Там не смотрят, может быть, так часто на справедливость. А ну, по букве могут быть, знаете, и два, и три ответа. А какой ответ на самом деле подходит, нужно смотреть, чтобы вершилась справедливость на этом, где, в этой конкретной ситуации. Вот поэтому, когда мы решаем дела, у нас есть и полномочия иногда, понимаете, одно это постановить, что данный закон, допустим, противоречит Конституции, но дальше объяснять последствия, как правильно должно это решение приниматься, как так, чтобы оно действительно было справедливо и справедливо воспринималось. Вот об этом нужно думать. Судья не является слепым, как бы это сказать, ну, слепым следователем закона. Он еще должен чувствовать, что это справедливо и что это нет, что это добросовестно і що це нет.
Пане Жалімас, от все ж таки, от ми говорили вже про російський конституційний суд. Мене дуже цікавить український конституційний суд, тому що в мене як громадянки України не менше запитання до ефективності його роботи. І наскільки мені відомо, на жаль, ефективність вкрай низька, тому що там розглядається одна, наприклад, справа за рік, і на це витрачаються величезні кошти, і є певна політична заангажованість, і принаймні великі сподівання були, що ця судова реформа, зміни до Конституції, дадуть такий новий поштовх для того, щоб був прийнятий новий закон, який вже зараз підготовлений, і він змінить ситуацію. Але, як стверджують експерти, на жаль, цього не відбулося, і цей законопроект не просто не, тобто, додає політичної незалежності, а навпаки посилює цю проблему. От ви читали цей законопроект, який зараз в парламенті знаходить, який в першому читанні вже був проголосований. Як ви його оцінюєте? І ці побоювання експертні ви розділяєте чи ні?
Ну, видите как, с одной стороны, этот законопроект, он, я думаю, необходим, потому что судовая реформа происходит, и то, что вы вводите сейчас, Литва на самом деле собирается только вести. И у нас первые шаги только, я имею в виду, индивидуальная конституционная скарга или индивидуальная конституционная жалоба. Так что закон необходим только лишь поэтому, потому что это действительно радикальная реформа.
Тобто расширение взагалі прав
громадян. Да, и расширение возможностей захиста прав людини на самом деле. Так что я думаю, что закон, он в любом случае необходим, но что вот мы и Сауши делаем в рамках проекта, мы как раз видим то, что также и мешает, и иногда мешает работать Конституционному суду, и почему такие вопросы, как вы говорили, возникают. На самом деле мы, ну, мы надеемся, что где-то к нам прислушается, разумеется, это только рекомендации, но мы надеемся, что можно действительно как-то во временном пространстве ограничить рассмотрение дел, чтобы они действительно некоторые не решались необъяснимо почему быстро, а другие необъяснимо почему тянулись бы. С другой стороны, может быть, я только могу поделиться опытом, а насколько он приспособлен к данной стране, это, конечно, решать самой этой стране, а может быть, определить определенный приоритет дел, я имею в виду, например, если это дела, по которым поступает слишком много жалоб, если это выясняются системные проблемы, или если омбудсмен обращается. Вот как раз мы думаем, что они могут быть поставлены вне очереди, как раз вперед других. Ну, а другие проблемы, которые вы говорили, да, они нам знакомы, но я могу сказать, что может быть, я понимаю, что вообще и так натурально, что суды заслуживают много и очень часто обосновательной критики, но я могу сказать, что в какой-то степени, вот, может быть, и международное сотрудничество дает о себе знать. Действительно, в украинском конституционном суде в последнее время очень много появилось и влияние европейского права, и действительно уже не так просто решаются дела, как раньше, что вот европейские стандарты, они иногда просто, ну, на них не смотрели. А так, я думаю, что все в будущем. Это зависит и от людей, и от того, какие люди придут. Я знаю, что проблемы украинского конституционного суда, кстати, зависят не только от самого суда как такового, но и от решение политиков. Вот, ну, сейчас я понимаю, сейчас будет отбираться на конкурсной основе, но вы сами знаете, что украинский конституционный суд заполнен не полностью. Так. Это своеобразная мера давления. Вот я знаю, что в июне уйдут 2 судьи, останется 13, а кворум там 12. Как суду таких условиях принимать вообще какие-то решения, если там кворум 12, а их всего 13. Вот это вот, тоже политики должны осознавать свою ответственность, чтобы суд работал нормально.
В контексті все ж таки цього запитання, мене дуже цікавить, от скільки справ Конституційний суд вашої України розглядає і наскільки він завантажений? Які це важливість цих справ, наскільки от вона така глобальна?
Последнее время, честно скажу, наше завантаження гораздо уменьшилось. И это по нескольким причинам. Это одна из причин, это, конечно, то, что очень много справ. Вот когда я пришел в суд, я как судья-доповедач получил, наверное, 7 справ.
Сейчас 7?
Да, 7 сразу. Ну, конечно, не все сразу. Сейчас у нас у каждого судьи по одной-две справы, и действительно это мало. Так в год мы принимаем 24 решения, где-то так 24 справы решаем. И на самом деле вот почему еще нужно иметь индивидуальную конституционную жалобу. Потому что у нас имеют право суды обращаться, и они составляют основной наш груш нашей работы. Но, к сожалению, если смотреть принципиально на обращение судов, иногда мы их возвращаем, потому что они бывают необоснованные, но мы тем самым подсказываем, как дальше дело может быть решаться. Вот обычные судьи, они иногда бывают необоснованно обидчивые. Я бы так сказал, обидчивость, оно вообще не профессиональное качество. Но, к сожалению, они обидчивые. Иногда они просто уже больше не обращаются, потому что их жалобу возвратили. А если будет индивидуальная конституционная жалоба, если суд не обратился, человек к нам придет, и эта проблема решится сама собой. Так что мы пытаемся решать таким образом.
И вы не
боитесь,
что будет слишком много дел у вас?
Нет,
да?
Не боимся, потому что на то есть суд, чтобы он решал все эти дела, и мы как-нибудь справимся. Если справились тогда, когда я говорил, по 7 дел было каждому, так что и сейчас точно справимся. Но вот насчет фундаментальности дел, я могу так сказать. Не знаю, от чего это зависит, но наш суд действительно, я так считаю, и даже тут и хвалиться не надо, он действительно принципиален, и он действительно не оставляет никакого вакуума. В смысле, я имею что? Например, было у нас дело, похожее на украинское, но с другим окончанием конституционности конституционных поправок. Вот то, что в Украине было в 2010 году, мы тоже, кстати, постановили, что конституционная поправка противоречит Конституции. Но мы тем же самым развили очень большую доктрину, что некоторые конституционные поправки вообще, по сути, я как уже объяснял, не могут предоставляться. Другие с определенными условиями. И потом насчет референдумов я уже рассказывал, что было представление такое, что на референдум можно понести любой вопрос, даже совершенно популистический, абсолютно противоречащий там всем нормам и вообще общим принципам права, я уже не говорю о наших европейских обязательствах, мы это резко ограничили, потому что по Конституции действительно нельзя любой вопрос предоставить, это тоже должно соответствовать требованиям Конституции. Не все это любили. Не все политики были рады, потому что решение Конституционного суда действительно оно сыграло превентивную роль во многом по популистическим инициативам, но суд действительно, он думает, что когда касается вопрос верховенства права, тут компромиссов быть не может.
Даня Жалімас, председатель Конституційного суду Литвы в студии «Громадської хвилі». И когда попереднього разу тут была пані Раулічка, это я обіцяв, что я уже ніколи не помилюся, вимовляючи її прізвище, але виявляється, я помилився, вимовляючи її ім'я. Аушра. Так само, як я думав, що, можливо, Жалімас, виявилось Жалімас. Це тому, що є діакритичні знаки, які не завжди передаються, коли нам пишуть латиницею. А останнє запитання якраз до пані Аушри. Яких помилок найчастіше припускаються українці, коли намагаються перебрати литовський досвід? Дуже стисло, будь ласка. Какие ошибки украинцы чаще всего допускают, когда пытаются перенять литовский опыт?
Я не могу сказать, что это ошибки. Понимаете, у трансплантов правовые это всегда есть опасность, если их просто вот брать и хотеть, чтобы они вот перенесли и сразу прижились. Все равно его надо адаптировать. Его надо адаптировать, посмотреть, чтобы он влился в систему, чтобы он был понятен. Но, в принципе, у нас очень похожие опыты. У нас, как бы сказать, такие же самые были проблемы. Мы сами такие же тяжелые проблемы решали, и поэтому мы даже и не предлагаем автоматически ничего. Мы просто исходим из проблем и говорим о разных решениях и просто делимся своим опытом.